«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Город Сочи победил в борьбе за право проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Как российские власти используют эту победу в политических и патриотических целях? Каждый пятый российский избиратель не верит в честные выборы. Что думают по поводу избирательного законодательства представители разных политических партий? Силы безопасности Пакистана взяли под осаду мечеть, в которую укрылись сотни студентов-богословов. В чем корни религиозного конфликта? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 5 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. С пятой попытки в своей новейшей истории Россия получила право на проведение Олимпийских игр. Итоги второго тура голосования членов Международного олимпийского комитета на сессии в Гватемале таковы. Зимняя Олимпиада 2014 года пройдет в Сочи. 51 голос против 47 южнокорейского города Пьончанга. Зальцбург, третий кандидат на проведение Олимпийских игр, выбыл по итогам голосования в первом туре. О ходе и итогах этой процедуры спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов.
Все выборные процедуры происходили, когда в российской столице была глубокая ночь. Фактическая и эмоциональная стороны остались для большинства россиян, так сказать, за кадром. Ситуация развивалась довольно драматично, и ее описывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Когда в Москве было полвторого ночи, 97 членов Международного олимпийского комитета, проводящего сессию в Гватемале, приступили к голосованию. Генеральный директор Международного олимпийского комитета Урсула Котт напомнил, что процедура голосования крайне проста. Голосующие за Зальцбург, нажмите кнопку 3. Соответственно, четвертую кнопку нажимают голосующие за Пхенчхан и пятую за Сочи. Воздержавшиеся жмут на 0. Через 4 минуты президент МОК Жак Рог объявляет о выбывании австрийского Зальцбурга из соревнования, как получившего наименьшее число голосов. Во второй тур выходят Пхенчхан с 36 голосами и Сочи, отстающие на 2 голоса. Голосующие опять нажимают кнопки, окончательное голосование объявляется состоявшимся. Результаты голосования оглашаются час спустя в конференц-зале отеля Real Intercontinental. Юная гватемальская гимнастка Анна София Гомес вручает запечатанный конверт с результатами голосования президенту Международного олимпийского комитета, который оглашает имя победителя. Международный олимпийский комитет имеет честь объявить, что право проведения 22-х зимних олимпийских игр в 2014 году присуждено городу Сочи. Таким образом, оправдались прогнозы большинства экспертов, согласно которым при выбывании Зальцбурга большинство европейских голосов отойдет к Сочи. В итоге российский город получил 51 голос, в то время как южнокорейский – 47 голосов. Многие считают, и скорее всего не без оснований, что решающую роль в результатах голосования сыграла проведенная несколькими часами ранее впечатляющая презентация членам МОК кандидатуры Сочи, в которой участвовал российский президент. Свою пятиминутную речь, изобиловавшую аргументу в пользу Сочи, Владимир Путин произнес на приличном английском языке, завершив ее несколькими фразами на французском языке. Путин отбыл из Гватемалы, не дождавшись итогов голосования. На вечерней пресс-конференции вице-премьер Александр Жуков заявил, что российское правительство предельно заинтересовано в том, чтобы оправдать выбор членов МОК. Сочи 2014 станет катализатором невероятных перемен в нашей стране. Россия – молодая демократия, которой только полтора десятка лет. Зимние игры в Сочи ускорят позитивные перемены. В сферах спорта, общественной жизни и среды обитания, эти игры оставят огромное наследие для истории олимпийского движения. Эта Олимпиада изменит жизнь миллионов россиян. Сочи станет первым городом бывшего СССР, принимающим зимние Олимпийские игры.
Воодушевление царит и среди большинства заслуженных российских спортсменов. Вот реакция двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова.
Здорово, что в нашей стране будут первые Олимпийские игры зимние будут проведены. Поэтому, может быть, всегда посмотреть, не ездить за границу, а посмотреть у себя в стране это.
Александр, а вас не смущает, что это все в субтропиках будет происходить?
Да нет, не смущает. Олимпийские игры, где бы они ни приходили, это Олимпийские игры. Спортсмены-то не обращают внимания большого на какие-то погодные условия.
Действительно, все спортсмены будут находиться в одинаковых климатических условиях, пусть и в столь экзотичных для, скажем, бобслеистов и прыгунов с трамплина. Дмитрий Морозов, Радио Свобода, Москва.
Победу в конкурсе «Сочи» праздновал всю ночь. На театральной площади города собрались почти 20 тысяч человек, которых развлекали фейерверком и выступлениями артистов эстрады. Из Сочи репортаж корреспондента «Радио Свобода» Олега Родина.
Как показали опросы, до 80% горожан и гостей курорта были уверены, что Сочи окажется победителем в олимпийском конкурсе.
Да мы сегодня вообще всю ночь не спали, готовились, пришли всем коллективам.
Нам нужно, чтобы город-курорт наш был мировым курортом.
Олимпиада нам в этом поможет.
Мы приехали из Санкт-Петербурга поддержать проведение Олимпиады именно в городе Сочи. Мы отдаем свои голоса, свою душу, сердце.
Прекрасный город Сочи. Все для этого есть. Я думаю, что все будет хорошо.
Хочется думать, что будет.
У нас будет Олимпиада.
У меня трое детей, взрослых уже. Они все занимаются спортом. Я верю в то, что у нас в Сочи пройдет Олимпиада.
Будет Олимпиада, будет.
Слово в поддержку Олимпиады в Сочи сказала олимпийская чемпионка Светлана Бажанова.
Я думаю, что это будет первый и единственный каток в мире, который будет расположен возле моря. И вы представляете, если мы говорим о высокогорных катках, о равнинных, то сразу же весь мир начнет говорить, вся планета будет говорить о том, что первый в мире каток возле моря. И неизвестно еще, какие выдающиеся результаты и рекорды будут показаны на этом катке.
К вечеру на площади было уже около 20 тысяч человек. Были предприняты беспрецедентные для города меры безопасности. Известие о выборе Сочи для проведения зимней Олимпиады, собравшиеся, встретили ликованием.
С победой мы получили эту Олимпиаду. Невероятно! Невероятно! Это так! Ваши
ура,
руки!
Ваши руки! Друзья!
Пусть увидит вся страна! Ваши руки всех тех, кто помогал этому положительному решению Международного Олимпийского комитета. Наш концерт продолжается.
Друзья, с победой! Поздравляет вас Дима Билан! Ура!
Мы это сделали все вместе! Как вы все переживали, как я смотрел на вас в телевизор. Вы просто молодцы, вы выстояли, вы сделали это, прежде всего вы, люди, которые живут в городе Сочи. И давайте будем всегда верить, что все невозможное всегда возможно!
Почти полчаса продолжался фейерверк, а концерт еще дольше.
Но разве кто-нибудь может разойтись в таких замечательных условиях? Разве кто-то может отправиться спать? Десятая страна, которая получила право проведения зимних Олимпийских игр – Россия!
Пятое июля в Сочи объявлен выходным днем. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Сочи.
Подавляющее большинство российских политиков и представителей общественности с восторгом откликнулись на победу Сочи. Спикер Государственной Думы Борис Грызлов сделал и политические выводы. У России есть друзья, вместе с которыми Москва мешает сделать мир однополярным, заявил он. Патриотическую кампанию с успехом проводит и российское телевидение. О тональности этих мероприятий я беседовал с телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной.
Патриотическое и восторженное. Может быть, даже иногда чрезмерно патриотическое. Хотя, в общем, во многом, наверное, объяснимо такая реакция. Мне из того потока, который я смотрю, мне чрезмерным пока показалась только реакция Бориса Грызлова, которого, правда, наши телеканалы усиленно цитируют. А все остальное, в общем, очень патриотично, очень восторженно, но, на мой взгляд, в общем, наверное, оправданно для такого события действительно в истории страны.
Я вполне согласен с вами. События для истории страны заметны. Как вы считаете, телевидение использует с общественно-политической точки зрения это событие?
Но я думаю, что это событие сейчас как нельзя на руку Владимиру Путину. И они просто будут на полную катушку его раскручивать, потому что, исходя из того, что президент сразу после приземления в Москве на фоне своего борта сделал заявление по поводу того, что он поздравляет всех россиян с этой победой в Сочи, в связи с тем, что будут рабочие места, что это социально значимая идея, и все телеканалы, и все новости это передают, и уже политики присоединяются. В общем, честно говоря, я думаю, что сейчас и вот эти вот риторика Грызлова о том, что это не однополярный мир, а все-таки многополярный. Это будет на полную катушку Путина, это поставит себе заслугу. В общем, наверное, заслуженно, потому что мне кажется, что это львиная доля успеха сочинской заявки и голосования. Это выступление Владимира Путина, как бы я к нему не относилась критично. Здесь действительно весомое такое событие, и, в общем, оно понятно для каждого гражданина страны, и очень обеспеченного, и совсем бедного. Хотя, наверное, есть люди, которые скажут, а зачем нам эта Олимпиада, когда у нас построены дома, не построены дороги, много стариков, нищих и так далее. Наверное. Но все-таки это очень статусно для страны. Сочетание того, что как бы есть факт абсолютный, и вот эта вот мощь пропагандистская, конечно, которая зашкаливает, потому что то, что вчера творилось в студии Первого канала ночью, некоторые депутаты Госдумы и некоторые политики, которые там сидели, они, правда сказать, надо сказать, справедливости ради, все говорили о том, что победит только Сочи, но они, риторика была такая, что, в общем, даже вот я переживала, естественно, за страну, но вот как-то неловко становилось за этих людей.
Вот вы знаете, вы нашли очень точное слово, мне тоже почему-то неловко на все это смотреть. Почему неловко?
Например, в студии Первого канала, который, надо сказать, очень правильно подошел к этому событию, они действительно собрали студию, они в режиме нон-стоп это все показывали до итогов голосования. Это правильно с точки зрения телевидения, в такие события телевидение должно работать в прямом эфире и как-то отслеживать эти реакции. Но в студии пригласили двух корейских девушек, которые, безусловно, сказали о том, что они болеют за своих, и что вот они в новостях видели репортаж о том, что корейская заявка, южнокорейская заявка, одна из самых сильных, и на нее делается ставка в букмекерских конторах. На что Андрей Малахов, ведущий этого шоу, на мой взгляд, совершенно беспардонно и некорректно сказал, что не знаю, в каких вы новостях это видели, наверное, в своих, у нас такого не показывали. Что является полным бредом, потому что в рамках этого же шоу были включения из стран конкурентов. И, кстати говоря, очень корректные. И это было хамство, конечно, такое шовинистическое хамство. Слава богу, вчера ночью не плевались там на Запад и не говорили об угрозе Америки.
Вся вот эта кампания, связанная с олимпийской кандидатурой Сочи, она не однодневная, она развивалась несколько недель, может быть, даже несколько месяцев. Вся она была заточена на то, чтобы Сочи победил. Ну вот вдруг бы Сочи не победил. Все равно такое было ощущение, что люди, которые задумывали эту кампанию, они знали, что они делают. Это легко могло бы быть повернуто в другое русло. У вас есть такое ощущение?
Да, безусловно. Я думаю, что эта же студия просто бы, вот я говорю про студию Первого канала, я думаю, что большинство сидящих именно политиков, да, не спортсменов, потому что спортсмены вчера как раз были самыми адекватными, а вот политики, там были губернаторы, несколько депутатов Госдумы, я думаю, они тут же бы заклеймили позором всю Европу, всех членов МОК. Я думаю, что действительно реакция была бы обратная. В сюжетах, которые готовились, были очевидные, были такие очевидные, что называется, прокладки, на случай, если мы проиграем. Президент бы, конечно, не стал делать никаких заявлений, никаких обличений, но сказав, что Россию опять в очередной раз вокруг нее, против нее сыграл Запад, я думаю, что такое бы вполне очевидно было ожидать.
Как вам кажется, вот такая прививка патриотизма в общественном смысле, она полезна для страны?
Ой, это сложный вопрос. С одной стороны, вроде бы это неплохо и, в общем, достаточно позитивно, но всего должно быть, наверное, в меру. Ничего нельзя насаждать, такой патриотизм, который у нас навязывают, он очень в русле вот сегодняшней политики вот действующей власти. Она вот очень на руку курсу, который очень планомерно и так целенаправленно отстаивает сейчас Владимир Путин. Заявление Путина, кстати говоря, у трапа самолета про то, что Россию поддержал Международный Олимпийский комитет, единственная непредвзятая вот организация, ведь он тоже в себе хранит подтекст, что, дескать, есть в мире организации предвзятые и не совсем такие вот, скажем, чистоплотные, что ли. Вот тут таких намеков бы не хотелось. А так, в общем, вполне себе действительно у многих, наверное, появилась гордость за страну.
Первая олимпийская победа Сочи на телеэкране. Телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как Россия выиграла Олимпиаду в Сочи? Тему обсуждаем с уроженцем Сочи Константином Затулиным, депутатом Госдумы, директором Института стран СНГ, принимавшим активное участие в обеспечении правопорядка во время Олимпийских игр в Москве. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 5 июля. Без такого большого напора. Проведение Олимпиады в Сочи будет стоить от 11 до 12 миллиардов долларов, по разным данным. Большая часть этих средств будет потрачена на строительство спортивных объектов и развитие инфраструктуры региона. Однако о своем желании участвовать в этом проекте заявили крупные частные компании страны. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
По планам российского правительства, всего на подготовку и проведение зимних Олимпийских игр страна потратит более 12,5 миллиардов долларов. По крайней мере, это предусмотрено целевой программой развития города Сочи на 2006-2014 годы, которая, собственно, и готовилась в расчете на то, что этот город в итоге получит право их принять. Большую часть этих средств, примерно 8 миллиардов долларов, выделит федеральный бюджет, Краснодарский край и администрация самого Сочи. Оставшиеся деньги власти планируют привлечь из внебюджетных источников, то есть от частных компаний. Основные расходы Олимпийского бюджета Сочи – это сооружение спортивных площадок, модернизация транспортной и туристической инфраструктуры, а также объектов энергоснабжения. Руководство холдинга РАО ЕС России уже неоднократно заявляло о том, что гарантирует бесперебойное обеспечение города электроэнергией в период проведения игр. Для этого компания еще за 3 года до их проведения планирует решительно обновить все сетевое хозяйство региона. Не менее масштабная задача у другой государственной компании – России. Российских железных дорог. Как заявил ее президент Владимир Якунин, компания сделает все необходимое для обеспечения развития железнодорожной инфраструктуры не только района Сочи, но и на всем направлении центр-юг, чтобы организовать транспортное сообщение участников и гостей Олимпиады на высочайшем уровне. Для этого РЖД планирует принять участие в конкурсе на право строительства легкого метро из Сочи до Красной Поляны, где будет расположена значительная часть спортивных объектов. Кроме того, уже в этом году компания приступит к разработке проекта организации интермодальных перевозок на участке от железнодорожной станции Адлер до аэропорта, которые будут увязаны с новой автомобильной развязкой трассы Красная Поляна Адлер-Сочи. О своем участии в олимпийском проекте уже заявили и несколько крупных российских частных компаний. В частности, холдинг «Интерос», как сообщил его совладелец Владимир Потанин, инвестирует 1,5 миллиарда долларов в развитие спортивных и культурных объектов Сочи. Примерно третья часть этой суммы будет потрачена уже в ближайшее время на строительство горнолыжного центра «Роза-Хутор». Кроме того, от 1,5 до 2 миллиардов долларов холдинг «Базовый элемент» российского бизнесмена Олега Дерипаски намерен вложить в строительство и Меретинской ривьеры, на территории которой будет расположено несколько ключевых объектов предстоящей Олимпиады, в том числе 6 ледовых стадионов и Олимпийский пресс-центр. Второй проект «Базового элемента» здесь связан с реконструкцией международного аэропорта в Сочи. Она началась в нынешнем году, а объем инвестиций холдинга уже составил 500 миллионов рублей. Несмотря на то, что в Олимпиаду будут инвестированы значительные средства, они, как заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф, окупятся в течение 10 лет, поскольку только налоговые платежи за этот срок превысят 300 миллиардов рублей. Однако, по его словам, проведение игр выгодно не только с точки зрения получения прибыли. Олимпиада, как считает министр, чрезвычайно важна в целом для развития страны. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
В России победу в олимпийском конкурсе считают личной заслугой президента Владимира Путина, который на английском и французском языках энергично призвал членов Международного олимпийского комитета поддержать кандидатуру Сочи. Российские власти считают победу признанием растущих возможностей страны и своим большим, в том числе и политическим успехом. На эту тему я беседовал с известным экспертом из Московского института военного и политического анализа Сергеем Маркедоновым.
Победа и есть, и нет ее. В краткосрочном каком-то варианте, да, в краткосрочной перспективе мы можем говорить о победе. Потому что спорт давно стал политикой, это ни для кого не секрет. То, что Россию приглашают таким образом в элитный клуб, а ведь это первая Олимпиада, которую именно Российская Федерация, а не Советский Союз проводит. Вот все это, конечно, говорит о том, что это некий успех на фоне еще и предложений Путина в Хайлигендаме, потом встреча в штате Мэн Путина и Буша. Вот такой фон создает ощущение победы. Однако не будем с вами отрываться от географии, да, как говорил Франсуа Шампольон в свое время, география — это глаза и уши историка, да. Где проходит зимняя Олимпиада? В Сочи. Что такое Большой Сочи? Так называемый казачий рынок Большого Сочи и район Блинова — это непосредственная граница России и Грузии. Де юре. Де факто это российско-абхазская граница. И рядом находится зона грузино-абхазского конфликта. Еще никогда Олимпиада не была столь близка к зонам так называемых замороженных конфликтов. И я в Абхазии бываю достаточно часто, да, мне не кажется, что это регион более опасный, чем любой из регионов Грузии. Можно использовать Олимпиаду 2014 года, в общем-то, в благих целях, на мой взгляд. В целях, в том числе, разрешения грузино-абхазского конфликта. Помимо России, у территории абхазской появляется еще один гарант, скажем так, что какой-нибудь кадорский кризис в разных вариациях, да, не будет сделан там, в том же Гальском районе, допустим, или с моря, скажем, по отношению к Абхазии. Появляется МОК, да? С городом Сочи заключен контракт. И пойдут сюда деньги не только российских, но и иностранных инвесторов. И сейчас в философии постконфликтного урегулирования не совсем правильные, не совсем адекватные представления доминируют. Западные страны говорят о том, что нужно решать проблему статуса прежде всего. Но, на мой взгляд, проблема статуса, какой флаг будет развиваться, не самый главный вопрос. Главная проблема – это доверие конфликтующих сообществ, восстановление между ними нормальных хотя бы человеческих отношений, экономическая реабилитация и так далее и тому подобное. Потом, когда все это заработает, вопрос флага можно будет решить. Что я вижу, например, в ситуации с Олимпиадой 2014 года? Совершенно очевидно, что задействование абхазской инфраструктуры, это и Сухумский аэропорт, и, скажем, бывшая Гудаутская авиационная база, где прекрасное авиационное покрытие, это могло разгрузить определенные пассажиропотоки в Сочи. Это могло бы мирным образом Абхазию вернуть к нормальной жизни. Сделать ее, кстати, более безопасной.
Давайте немножко поговорим теперь о внутриполитическом измерении того, что происходит. Вот Сочинская Олимпиада – это такой пирожок, испеченный очень удачно к началу выборной кампании. И не зря Владимир Путин, олицетворение российской победы, сейчас же заговорили о том, что вот ему теперь, дескать, хорошо бы и открыть эти Олимпийские игры, переизбравшись на пост президента через 4 года после окончания мандата следующего главы государства.
Но мне кажется, такие разговоры, конечно, спекуляции. Ну, допустим, представим себе, что Владимир Путин не будет президентом российского государства. Как мне кажется, его личная роль здесь действительно велика, и он вполне мог бы присутствовать на открытии Олимпиады, даже как просто второй президент России. Здесь, понимаете, есть и скептические, да, и оптимистические, безусловно, моменты, связанные с выигрышем Олимпиады, да, оптимистические очевидны. А будет достаточно много инвестиций в развитие инфраструктуры рекреации для Краснодарского края. Это важно, потому что там действительно многое надо модернизировать, нужно делать этот курорт более современным. Скептические моменты есть тоже, потому что, зная такую черту, как нетранспарентность российской власти и российского бизнеса, я думаю, лозунг Николая Ивановича Бухарина времен НЭПа «Обогащайтесь» многие чиновники впрямую используют. К сожалению, я вижу моменты, связанные с демонстрацией экстенсивности развития России в связи с Сочи, потому что страна, которая не газифицирована в значительной степени, где нет нормальной сети автодорог, где, в общем, авиационное сообщение не то чтобы удовлетворительно, ну, позволяет себе такую роскошь, как Олимпиаду. Да, наверное, не самое актуальное занятие. Это опять демонстрация некой экстенсивности тоже, такой неосоветской, может быть, в чем-то. В любом случае, ну, как гражданин России, безусловно, я рад, что наша страна будет принимать Олимпиаду. Мы должны понять, да, победа одержана, теперь надо работать. Вот этот похмельный синдром, что ли, должен пройти быстро.
Олимпиада в Сочи, политика в России и вопросы безопасности на Большом Кавказе. Мнение известного эксперта из Московского института военного и политического анализа Сергея Маркедонова. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 5 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Каждый пятый российский избиратель не верит в честные выборы. Что думают по поводу избирательного законодательства представители политических партий? Почему так полярно расходятся точки зрения представителей партии власти и представителей оппозиции? Силы безопасности в Пакистане взяли под осаду мечеть, в которой укрылись сотни студентов-богословов и мирных жителей. В чем корни религиозного конфликта? Можно ли его разрешить миром? Олимпийские объекты Москвы. Как сложилась их судьба за минувшие четверть века? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин подписал указ о подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Этот город выбран столицей Олимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. Московское отделение движения против нелегальной иммиграции объявило о создании групп народной самообороны. На сайте движения говорится, что эти отряды должны объединить коренных граждан для организованного противостояния агрессивным действиям преступных мигрантов. Россия официально отказалась выдать Великобритании Андрея Лугового. Генпрокуратура объясняет отказ положениями Конституции, которые запрещают выдавать российских граждан другим государствам. Британская прокуратура обвиняет Андрея Лугового в причастности к гибели в Лондоне Александра Литвиненко. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении бывшего спикера парламента Ичкерии Руслана Алихаджиева и постановил выплатить его родственникам 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. В Нигерии похищена 3-летняя британская девочка. Инцидент произошел в городе Порт-Аркур, на юге страны, где действуют вооруженные группировки, часто похищающие иностранцев. Корреспонденту BBC Алану Джонстону присуждена премия правозащитной организации «Международная амнистия». Об этом было объявлено вскоре после того, как Джонстон был освобожден из плена, в котором провел почти 4 месяца. Его похитили палестинские экстремисты. Бывший майор армии Руанды приговорен судом в Брюсселе к 20 годам заключения за причастность к убийству 10 бельгийских миротворцев в 1994 году. В Афганистане освобождены гражданин Германии и его переводчик, похищенный 28 июня в юго-западной провинции Нимрос. В России растет число преступлений на межнациональной почве. Только за последние полгода было совершено 35 убийств и более 200 нападений на иностранцев, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. В Нижнем Новгороде милиционер приговорен к 12 годам колонии строгого режима за убийство задержанного.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 5 июля. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос с целью определить, насколько россияне считают выборы в Государственную Думу отвечающими действующему законодательству. 19% отвечающих выразили мнение, что выборы обычно не соответствуют законодательным нормам. То есть пятая часть россиян не верят в честные думские выборы. В то же время почти 60% опрошенных не имеют претензий к процедуре выборов. В целом, наибольшее количество респондентов, которые считают выборы в Государственную Думу честными, относятся к электорату партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». А эти партии, как вам прекрасно известно, считают в России партиями власти. Вот как раз эти темы, политические партии и избирательное законодательство Российской Федерации накануне выборов в Государственную Думу, обсуждали сегодня на круглом столе члены Общественного комитета за свободные выборы. Там собрались политики разных политических взглядов. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
Представители «Единой России», аграрной партии, патриотов России, ЛДПР, СПС, «Яблоко» пытались судить действующие нормы избирательного законодательства. По мнению председателя Общественного комитета за свободные выборы, депутата Госдумы от «Единой России» Николая Гончара, такие особенности законодательства, как отмена графы против всех, отмена порога явки на выборы, повышение барьера для прохождения партии, пропорциональная система и другие, играют исключительно в пользу избирателей и политиков.
Берем только этот год. 11 марта и 15 апреля. Выборы законодательное собрание Санкт-Петербурга. Если бы действовали предыдущие правила, предыдущее законодательство, в законодательном собрании Санкт-Петербурга от «Единой России» было бы представлено 40 депутатов из 50 при пропорциональной системе 37,3. Несложно представить, какой процент при предыдущем законодательстве точек зрения избирателей не был бы представлен в законодательном собрании этого субъекта федерации. Теперь еще одно. Отмена голосования против всех. Только ленивый не говорил о том, что это делается в пользу власти. Уже тогда было понятно, что те, кто голосует против всех, никогда не проголосуют за действующую власть. Эти голоса добавились к голосам именно оппозиционных партий.
Представители «Яблока», СПС и некоторых других партий не разделяли мнение Николая Гончара. Наиболее остро поспорить с этим решил депутат Госдумы Николай Курьянович.
Вы знаете, что какие заградительные барьеры существуют для официальной регистрации закона о политической партии? 50 тысяч необходимо членов партии, региональных представительств должно быть более чем 50 субъектов федерации. Отменили порог явки, потому что интерес к выборам у народа снижается. Лично я не верю ни в какие честные, чистые выборы, в их прозрачность. Они будут полностью запрограммированы, сфальсифицированы. С моей точки зрения, три партии, которые реально пройдут, и, конечно же, Единая Справедливая Россия и коммунисты, поскольку с последними хотели бы рассчитаться, но все равно электоральная база и Запад общественное мнение не позволит их сбросить со счетов. Все остальные политические объединения, формирования под большим вопросом.
Таковы прогнозы депутата Николая Курьяновича. Тотально неравные, изначальные политические условия существования – вот основная проблема, по мнению представителей оппозиции. Похоже, что круглый стол Общественного комитета за честные выборы ясности в решении этой проблемы не внес. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Многие эксперты в России считают, что нынешняя Государственная Дума – это часть властной вертикали, а изменения, внесенные в законодательство о выборах, лишь закрепляют это положение, и оппозиционным партиям, и парламентским, и внепарламентским ни за что не удастся изменить такое положение. О нынешнем избирательном законодательстве и перспективах некоторых оппозиционных партий в России корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков беседовал с экспертом Независимого института выборов, политологом Александром Кыневым.
Представители всех партий, представленных в российском парламенте и не представленных в российском парламенте, обсуждали избирательное законодательство российское, которое вот существует на сегодняшний день. Естественно, единого мнения нет. У «Единой России» своя точка зрения, у ЛДПР, скажем, и коммунистов другая совершенно. Как бы вы охарактеризовали это законодательство на сегодняшний день?
То законодательство, которое сегодня есть, то есть это комбинация крайне жесткого законодательства о политических партиях в сочетании с принудительным введением пропорционального избирательной системы, по сути дела, ничего общего не имеет с созданием нормальных политических партий. На мой взгляд, оно является препятствием для создания политических партий как объединения людей на базе реально существующих общественных интересов. То есть, если в цивилизованном мире партии это, скажем, объединение, кумулирование гражданских инициатив снизу вверх, вокруг конкретных вопросов, проблем, которые стоят перед теми или иными социальными группами, формируются под них программы, под это формируются партии, то наши политические партии — это чисто технологические инструменты, имеющие на сегодняшний день только одну институциональную цель – создавать определенную систему подчиненности среди депутатского корпуса. То есть в современных российских условиях политические партии – такой же элемент властной вертикали, как прокурорская вертикаль, судебная, в органах внутренних дел и так далее. То есть по закону политических партий государственная бюрократия полностью контролирует бюрократию партийную, а партийная бюрократия благодаря законам об императивном мандате и запрете на выдвижение по спискам политических партий членов других партий контролирует депутатов. Получается, что косвенным путем государственная бюрократия через контроль над партийной контролирует депутатский корпус. То есть никакого другого смысла в современных условиях на введение при таком законе о политических партиях полностью пропорциональной системы нет.
Сегодня один из представителей «Единой России» заявил, что вот нынешнее законодательство избирательное открывает большие перспективы перед оппозиционными партиями. Ну, такими, как, например, «Яблоко» и «Союз правых сил», якобы они могут быть представлены в региональных парламентах гораздо шире, чем ранее.
На мой взгляд, это все демагоги, потому что партийную систему нужно оценивать не с точки зрения того, для какой конкретно партии она создает преференции, а дает ли данная партийная система возможность гражданам через политические партии отражать свои интересы. Вот именно с этой точки зрения никакой возможности данная система не дает. Эта система в максимальной степени ставящая депутатов в подчиненное органам исполнительной власти положение. А какой партии они в этой системе состоят, не имеет никакого значения, поскольку все партии абсолютно одинаково зависимы от регистрирующих и контролирующих органов. Это просто демагогия.
Вы сказали, что фактически парламент – это часть властной вертикали в России.
Да, на сегодняшний день так.
На сегодняшнем брифинге «Другой России» было заявлено о том, что они создадут нелегитимный, ну, фактически теневой парламент. Есть в этом смысл?
Никакого смысла в этом нет. Парламент – это институт, избранный гражданами, создание каких-то симуляторов, непонятно кого представляющих. Это будет какая-то, может быть, пиарная попытка самоорганизации внутри собственных рядов, но, конечно, парламентом быть не может.
Каковы шансы оппозиционной коалиции «Другая Россия» перед выборами?
Но «Другая Россия» не является политической партией, поэтому говорить о каком-то изменении политической картины, любые события внутри нее никакого влияния на ход избирательной кампании оказать не могут, по той причине, что она не является избирательным объединением. Так что в этом смысле перетрубации внутри, они могут иметь какое-то значение только на ситуацию на президентских выборах, но никак не на парламент.
Как вы знаете, Михаил Касьянов заявил о том, что у него будет новый НДС. Как оцениваете его шансы?
НДС, который он будет создавать, в любом случае до момента выборов политической партии зарегистрирован быть не сможет, потому что для этого нужен минимум год, если там скрупулезно все требования закона соблюдать. Так что в любом случае, с точки зрения выборов Государственной Думы, это не окажет никакого воздействия.
О политическом моменте в России говорил эксперт по вопросам проведения в России выборов, политолог Александр Кынев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 5 июля. Более 1000 студентов-богословов, укрывавшихся в последние два дня в Красной мечети в Исламабаде, сдались сегодня полиции. Однако в мечети остаются еще сотни людей, среди них женщины и дети, которые отказываются идти на переговоры с силами безопасности, которые готовы начать штурм. Кровопролитные беспорядки в столице Пакистана вспыхнули в начале этой недели. Об этой истории рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Красная мечеть в Исламабаде считается центром движения за установление шариатских законов в Пакистане. Противостояние между студентами-богословами и полицией началось во вторник, когда полицейские при поддержке армейских подразделений стали устанавливать заграждение вокруг мечети. Эти действия спровоцировали акции протеста в соседних кварталах, а затем по полиции и военным был открыт огонь. В результате столкновений за два дня, по данным CNN, погибли не менее 24 человек, включая двух сотрудников служб безопасности и одного журналиста. По меньшей мере 150 человек получили ранения. К мечети была подведена бронетехника. Полиция через громкоговорители предлагала засевшим в мечети сдаться. Однако долгое время укрывавшиеся там студенты отказывались выйти из здания, заявляя, что они не террористы и поэтому выходить не собираются. Массовая сдача экстремистски настроенных студентов-богословов началась после того, как специально прибывшая группа спецназа в качестве устрашающей меры произвела вблизи Красной мечети несколько взрывов, частично разрушивших внешние стены. Свою роль сыграло, судя по всему, и обращение президента Пакистана Первеза Мушаррафа, в котором он обещал выдать по 5000 рупий, это эквивалент около $85, каждому сдавшемуся студенту. В результате более 1000 человек покинули Красную мечеть, однако сотни остаются в ней. Главный мулла мечети Маулана Абдул-Азиз пытался бежать, переодевшись в женскую одежду, но был схвачен. Сотрудник служб безопасности заявил в интервью агентству «Франс Пресс», что муллу выдали высокий рост и большой живот. Представитель пакистанского правительства заявил, комментируя ситуацию: «Никакого диалога мы не ведем. Из мечети мы получили просьбу дать дополнительное время на размышления. Два священнослужителя по-прежнему ведут себя вызывающе и не продемонстрировали никакой гибкости в своей позиции. Но, говоря об этом, хочу подчеркнуть, что у них не осталось никакого выбора, кроме как сдаться». То же самое подчеркнул и командующий спецназом бригадный генерал Тарин, заявивший также, что более взрослые студенты внутри мечети используют своих юных товарищей в качестве живого щита. По свидетельствам сдавшихся богословов, многие из тех, кто сейчас укрывается в Красной мечети, с радостью готовы принять смерть, которая, как они уверены, сделает их мучениками и откроет дорогу в рай. В то же время, по другим свидетельствам, в мечети нет террористов-самоубийц. Радикально настроенные студенты-богословы обвиняются в похищениях полицейских и тех, кто, как они считают, совершал аморальные поступки. По свидетельству корреспондента BBC в Исламабаде Барбары Плет, операция, которую проводит сейчас пакистанский спецназ, пользуется поддержкой местного населения. В то же время подавление выступлений радикалов может спровоцировать волнение в северо-западной пограничной провинции Пакистана, откуда родом большинство из тех, кто укрывается сейчас в Красной мечети. Президент Пакистана Первез Мушарраф неоднократно подвергался критике за отказ принять жесткие меры в отношении радикальных исламистов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Пакистан считается одним из главных союзников Соединенных Штатов в этом опасном и взрывоопасном регионе. Как ситуацию в Исламабаде видят сегодня в Америке? У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Первез Мушарраф рассматривается в Вашингтоне как союзник, хотя он и подвергается критике за двойственность позиции по целому ряду вопросов. При всех недостатках и шаткости власти Мушаррафа в Вашингтоне не видят альтернативы ему. Вот что рассказывает сотрудница Фонда наследия, в прошлом советник Госдепартамента и Сенатского комитета по иностранным делам, эксперт по проблемам индо-пакистанских отношений Лиса Кертис. Сложилась довольно опасная ситуация, если исламисты почувствовали достаточно уверенности и сил для бунта в центре столицы страны. Столкновение между правительством и исламскими радикалами – не редкость в Пакистане, но столкновение и перестрелка в районе Красной мечети, вблизи дома самого президента Мушаррафа, свидетельствует о растущей опасности захвата власти движением «Талибан» и превращения Пакистана в ортодоксальное исламское государство. Влияние Талибана и радикальных исламистов вышло за пределы приграничных с Афганистаном районов и закрепляется в Исламабаде и в северо-западных провинциях. Это должно вызвать серьезное беспокойство не только в Пакистане, не только в граничащих с Пакистаном, Афганистане и Индии, но и во всем мире, поскольку Пакистан является ядерной державой. Тот факт, что Мушарраф наконец-то решился на прямую конфронтацию с исламистами, закрепившимися в Красной мечети, хороший признак. В течение последних 6 месяцев он всячески пытался избежать применения военной силы, но последней каплей явился приказ исламских проповедников Красной мечети расправиться с китайцами, владеющими кабинетами по лечению китайским иглоукалыванием, но обвиненными в том, что на самом деле это публичные дома в центре Исламабада. Похищение китайцев вызвало протест со стороны правительства Китая. Возникла угроза союзническим пакистано-китайским отношениям и интересам национальной безопасности Пакистана. После этого президент Мушарраф пошел на более решительные меры. Был открыт огонь, погибли люди. Но могло быть еще хуже, и погибло бы больше людей, если бы армия бездействовала. Арест ключевого лидера исламистов Мауланы Абдул-Азиза, который пытался бежать в женской одежде, большая победа правительства Мушаррафа. Как известно, пакистанское правительство помогало создавать движение «Талибан» и активно поддерживало его в 90-х годах, как и террористов в Кашмире. Теперь не так-то легко разорвать все связи с ними. Но я надеюсь, что инцидент с Красной мечетью станет поворотным пунктом в политике правительства Пакистана, потому что исламисты вышли из-под контроля. Правительству придется пойти на жесткие меры, чтобы удержать власть. Придется отказаться от двойной игры, осуждать и одновременно поддерживать терроризм и исламский экстремизм. Как говорится, будильник прозвенел, и теперь, думается, мы увидим, что пакистанские власти начнут всерьез бороться с экстремистами и займут более непримиримую позицию по отношению к ним. Лиса Кертис из Фонда наследия сказала, что, возможно, теперь Мушарраф попытается найти союзников в антиисламской продемократической оппозиции. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это главный редактор американского журнала Science Дональд Кеннеди. Этот журнал стал лауреатом премии Фонда принца Астурийского. А сейчас о другой актуальной теме дня. Ближе к концу программы вернемся опять к олимпийской тематике. В Сочи, как известно, пока нет никаких олимпийских сооружений, зато они уже 27 лет стоят в Москве. Когда Москва готовилась к проведению Олимпиады 80, перед архитекторами стояла задача показать капиталистическому миру то, как изменился город за период существования Советского Союза. Столица СССР, принимавшая олимпийцев, по мнению партийных чиновников, должна была создать впечатление открытого, свободного и светлого города. Да так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в политических, социальных и экономических успехах Советского государства. О том, как Олимпиада 80 повлияла на изменение облика Москвы, в материале корреспондента Радио Свобода Марьяны Тарачешниковой.
Спортивные объекты Олимпиады 80 остаются памятником эпохи. Впрочем, не только спортивное строительство вошло в программу подготовки к Олимпийским играм в Москве. Тогда же были построены Олимпийский телецентр, вторая очередь Останкинского телецентра, здание главного пресс-центра Олимпиады, где сегодня размещаются РИА Новости и Союз журналистов, олимпийские гостиницы «Турист», «Салют», «Космос», ну и, конечно, Олимпийская деревня, целый микрорайон, состоящий из 16-18-этажных домов типовой серии со спортивным комплексом, торговым центром, поликлиникой. О том, какой стала Москва после Олимпиады 80, рассказал вице-президент Академии художественной критики, историк архитектуры Алексей Клименко.
Подготовка к Олимпиаде 80 в очередной раз проявила свойство наше национальное, которое итальянцы определяют замечательным термином «мания грандиоса». То есть таким вот стремлением уж если делать, то делать много, делать по-большому, делать так, что ого. Пример тому, ну, в частности, вот эти вот олимпийские стадионы и олимпийский бассейн на проспекте Мира, ради строительства которого было уничтожено около 1000 исторических зданий, несколько десятков исторических переулков и в том числе несколько замечательных, знаменитых памятников архитектуры. Вместе с тем, то, что было реализовано к Олимпиаде, это была, конечно, грандиозная работа, сказавшаяся на сегодняшней Москве, поскольку большая часть спортивных сооружений, которыми москвичи привычно пользуются, и не только спортивные, но и гостиничные комплексы, было возведено именно к Олимпиаде.
А что из тех всех построек заслуживает особого внимания.
Их много, но вообще лучше из того, что было возведено в те годы, это, конечно, велотрек в Крылатском. Это просто шедевр архитектуры 70-х годов. Это действительно замечательная работа. И с точки зрения инженерной архитектуры, такие упругие балки, кривые, там замысел и работы инженеров, и работа архитекторов замечательная. Велодорога в Крылатском, грибной канал, ну, в общем, все то, что сделано в Крылатском и определило судьбу Крылатского как такого спортивного центра Москвы, это сделано как раз к Олимпиаде. По-моему, это замечательно. Что касается двух олимпийских стадионов и бассейна, которые я упомянул на проспекте Мира, к сожалению, это слишком грандиозно, это некрасиво. Вместе с тем, вот Измайловский комплекс, гостиничный, например, ну, им же пользуются до сих пор, это вполне, ну, как бы пристойно для своего времени. А вот гостиница «Спорт», которую построили специально к Олимпиаде, уже взорвали. А вот этот вот краб, который мы видим на Лужнецкой набережной, вот такой железобетонный страшный краб, он остался, это тоже назывался «Универсальный зал «Дружба». В общем, очень много было сделано, и подготовка к Олимпиаде дала мощный толчок оснащению Москвы новыми комплексами. Ну, хотя бы и Олимпийская деревня, хотя она и из типовых домов, но, тем не менее, это хорошо по планировке, это удобно. Там было очень много таких творческих находок. И к тому же тогда существовало понятие синтез архитектуры и изобразительного искусства. Очень много мозаик, там Церетели чуть не впервые в Москве вот оснащал какие-то сооружения своими шедеврами. Вот и гостиница «Космос» была в это время возведена. Ну, правда, там французы проектировали. И центр международной торговли. Одним словом, это все как бы протуберанцы вот той энергии, которая была в стране и которая выплеснулась вот в связи с этой Олимпиадой. Одним словом, любая Олимпиада – это, конечно, мощный толчок всем творческим силам, такого потенциалу страны. То, что делается к Олимпиаде, остается потом на долгие годы.
Сказал вице-президент Академии художественной критики, историк архитектуры Алексей Клименко. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы «Московских газет» 5 июля обсуждают арест в Москве лидера группировки скинхедов «Формат 18» Максима Марцинкевича, известного под кличкой «Тесак». У микрофона Вероника Боде.
Газетные заголовки один цветистее другого. «Тесак в ножнах» – новое известие. «Тесаком по экстремизму» – независимая газета. «Тесак заточен в камере» – «Московский комсомолец» и так далее. А вот что пишет газета «Коммерсант». К принятию Госдумы поправок, усиливающих борьбу с экстремизмом в России, было объявлено об аресте одного из самых раскрученных в последнее время в средствах массовой информации столичных националистов. Лидеру организации «Формат-18» Максиму Марцинкевичу предъявлено обвинение в возбуждении национальной вражды. Лидер группировки «Формат-18» – личность среди нацистов известная, подчеркивает «Комсомольская правда», и его задержание наверняка вызовет массу пересудов. Официальным поводом для ареста 23-летнего тесака стали события пятимесячной давности. В феврале Марцинкевич сотоварищи устроили фашистский демарш в московском клубе «Билингва», где проходили политические дебаты. Молодые люди, вскинув руки характерным жестом, скандировали «Зиг Хайль» и пытались сорвать мероприятие. По этому факту прокуратура возбудило уголовное дело, продолжает «Комсомольская правда». Но задержали Максима Марцинкевича лишь в прошлые выходные в одном из спортклубов, где собираются фашисты. У тесака изъяли небольшой топор, который он всегда носил с собой. Во вторник хамовнический суд выдал санкцию на арест нациста. Как стало известно газете, инцидент в клубе действительно был лишь поводом. Тесака, по словам источника «Комсомольской правды» в правоохранительных органах, подозревают во множестве преступлений вплоть до убийства. Интересную подробность приводит газета «Известия», цитирую. По словам следователя, мать Марцинкевича рассказала, что когда Максиму было 14 лет, он убил кошку, разделал ее и накормил своих друзей. Таким образом, он воспитывал в себе волю, готовясь к борьбе, тогда еще непонятно с кем. По свидетельству газеты «Время новостей», у антифашистов своя версия ареста Марцинкевича. Есть мнение, что тесак сотрудничал с властями, которые оказывали ему поддержку и не трогали его, высказал свою точку зрения один из борцов с неонаци. Свое имя он не назвал, опасаясь мести со стороны скинхедов. И продолжил. Обычно скинхеды обо всех своих мероприятиях молчат, а тут такая реклама побоища на Славянской площади, происшедшего прямо накануне принятия поправок в закон об экстремизме. В прокуратуре Центрального округа, занимающейся расследованием дела Тесака, подтвердили, что Марцинкевич арестован. По предъявленному обвинению ему грозит до 5 лет лишения свободы. На вопрос времени новостей, почему Марцинкевича задержали только сейчас, спустя почти 5 месяцев после инцидента в Белингове, в прокуратуре заявили, как понадобился, так и поймали. Конец цитаты. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 5 июля, главный редактор американского еженедельника Science, наука Дональд Кеннеди. Вместе с другим научно-популярным изданием Nature, природа, Science стал лауреатом престижной испанской ежегодной премии фонда принца Астурийского за достижения в гуманитарной и коммуникационной сферах. Журнал основан в 1880 году в Нью-Йорке, сейчас издается в Вашингтоне Американской ассоциацией научных достижений, тиражом в 130 тысяч экземпляров. Дональду Кеннеди 76 лет, он родился в Нью-Йорке, получил биологическое образование в Гарвардском университете. Занимался научной работой, работал в системе ООН, преподавал. 12 лет возглавлял Стэнфордский университет в Калифорнии. Член нескольких американских и международных научных академий, видный популяризатор науки. Эксперт в области изменения климата, теории междисциплинарных исследований и реформ высшего образования. Главным редактором Science стал в 2000 году. О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Александр Генис.
Журнал Science, основанный на деньги великих изобретателей Эдисона и Белла, всегда точно знал, где проходит линия фронта. С его страниц мир услышал об электромагнетизме, теории относительности, квантовой механике и уже совсем недавно о геноме. Еще важнее, что Science сообщает не только самые волнующие, но и самые надежные новости науки. Из 12 тысяч статей до читателей доходят только те 8% материалов, что прошли строжайшую проверку 100 специалистов из научного совета редакции и целой армии независимых экспертов. Такую щепетильность оправдывает цель журнала. Это издание, вместе со своим британским собратом Nature, создает контурную карту нашего знания, размечая на ней направление ветров и течений. Рассказывая об этой работе, Дональд Кеннеди поделился редакционной зарисовкой. В конце каждого года, говорит он, у нас в Вашингтоне собираются все столпы науки и не расходятся до тех пор, пока не придут к единогласному решению, какое открытие считать главным и какое направление приоритетным. Трудно переоценить важность таких заседаний, ибо они определяют будущее, не только науки, но и наше с вами. Ведь, как утверждает постмодернистская теория, научный прогресс зависит не только и не столько от ученых. Наука умеет отвечать на вопросы, но задавать их – задача общества. Science – мост между двумя мирами. С одной стороны – лаборатория эзотерического духа, с другой – все остальные, чья жизнь напрямую зависит от того, что происходит за почти непроницаемой стеной. Отношения двух этих сфер – предмет специального интереса Дональда Кеннеди. Биолог по образованию, он стал крупнейшим специалистом по изучению воздействия человека на окружающую среду. Неудивительно, что возглавив Science в самом начале решающего для экологии 21 века, доктор Кеннеди объявил приоритетной проблему изменения климата. Это тот перекресток, считает главный редактор Science, где точные науки встречаются с социальными, чтобы спасти от нас планету.
О человеке дня Радио Свободы говорил Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 5 июля, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Автор и ведущий программы Андрей Шар. И прощаюсь с вами до вечера пятницы. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей Марина Тимашева, как всегда по четвергам, представит российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня он весь посвящен подведению итогов Московского кинофестиваля. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В словах Декларации независимости обещание и надежда для всего человечества.
Олимпиада в Сочи – это 15 спортивных сооружений.
Президенты всех 4 стран стратегических партнеров подпишут декларацию о совместном строительстве в Литве новой атомной.
Вся страна радуется тому, что Алан Джонстон теперь на свободе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.